Издательство 1С Паблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Лейб-хирург. Роман. Глава 1. Больно. В лоб будто воткнули сверло и включили дрель. Так крутит неспешно, и тупое сверло елозит по черепу, пытаясь прогрызть кость. Каждый его поворот отдается болью. Сил нет терпеть. Не могу. Вскидываю руку и пытаюсь отбросить этот садистский инструмент. Ладонь проваливается в пустоту. Никакой дрели нет. Но боль не ушла, она только усилилась. Нащупываю повязку на лбу. Я ранен? Ну да. Мина разорвалась прямо передо мной, и осколок, видимо, угодил в лоб. Поскольку голова забинтована, то я в госпитале. Меня оперировали? Давно? Боль не дает связно думать. Она изматывает и лишает сил. Нужно звать сестру, пусть вколет промедол. Шарю рукой по стене, здесь должна быть кнопка вызова. Но стена гладкая и холодная. Нет ни кабелей, ни трубок для подвода кислорода. Странно, где я? Некогда гадать, боль все сильнее. Пытаюсь позвать сестру голосом. Из горла вылетает какой-то сип. Да что ж это такое? Я умру от болевого шока. Инстинктивно кладу руку на пылающий лоб. Из ладони льется мягкое тепло, оно гасит пожар в голове. Боль, недовольно ворча, отступает, и я, измученный, засыпаю. Открываю глаза. Светло. Надо мной высокий беленый потолок. С него на сером проводе свешивается большая лампочка в черном патроне. Провод тянется по потолку и сбегает по стене к такому же черному включателю архаичного вида. Наружная проводка в госпитале? Странно. Осторожно, опасаясь приступа боли, приподнимаю голову. Это удается. Боль более не вгрызается в череп, она словно затаилась. Осматриваюсь. Я лежу на койке в просторной и светлой комнате. Других кроватей не наблюдается. В углу стоит шкаф древнего вида со стеклянными дверцами. Неподалеку от него стол, накрытый белой простыней. Рядом с койкой высокая тумбочка. Возле нее на стуле сидит девушка, одета в странное платье, длинные рукава, воротник под горлышко, подол закрывает колени. Ниже не видно, девушка спит, положив щеку на сложенные на тумбочке руки. Некоторое время рассматриваю ее. Юное милое лицо, конопушки вокруг вздернутого носика. Это кто? Оленька, всплывает в голове ответ. Ее императорское высочество Ольга Александровна Романова, наследница престола Российской империи. Что за хрень? Какая нафиг империя? Ее век как не существует. Это в твоем мире, монотонно бубнит в голове тот же голос. Здесь она есть и ведет войну с Германией. И ты более не Игорь Олегович Иванов, майор медицинской службы Российской армии. Тот погиб в Сирии, а твое сознание перенеслось в другой мир, в тело умершего от перитонита, вольно определяющегося Валерьяна Витольдовича Довнар-Подляского, обедневшего аристократа из шляхтичей, карточного шулера и немецкого агента. О последнем здесь не знают, к счастью для тебя. Ты застрелил немецкого резидента, который прибыл в Минск, чтобы встретиться с Довнар-Подляским, и забрал у него расписку о получении денег от немецкого генерального штаба. Выкрутился. А еще отличился при обороне лазарета от немецких драгун, прославился как хирург, который спас командующего фронтом и сотни других раненых. Ты тут знатно накуролесил, вызвал гнев императрицы, слив местному репортеру информацию о скверной организации медицинской помощи в армии, зато вылечил ее дочь. У вас с ней любовь. Ради тебя из Москвы приехала. Судя по всему, ночь сидела у твоей постели, пока сон не сморил. Голос продолжает бубнить, и передо мной в красках и образах предстает все, что я успел натворить в этом мире. А натворил я немало. Мне становится нестерпимо стыдно, и губы невольно начинают шептать молитву. «Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего уныние, забвение, неразумение, нерадение и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя». «Валерьян?» Мой шепот пробудил девушку. Она смотрит на меня испуганно. Какие большие у нее глаза и красивые. «Здравствуй, Оленька». «Слава богу, узнал, наконец». Оленька склоняется и прижимается к моей щеке своей. Затем целует меня. «Колючий, прикажу тебя побрить». Она выпрямляется и смотрит на меня с улыбкой. В ее взоре... Не помню, когда в последний раз на меня смотрели с такой нежностью. В глазах начинает щипать. «Что ты?» Извлеченный из рукава платочек аккуратно промокает влагу в уголках моих глаз. «Это от радости, Оленька. Счастлив тебя видеть». «И я счастлива. Как твоя рана?» «Ночью сильно болела, но я исцелил себя. Вот». Вытягиваю руку. Над ладонью появляется и спустя несколько мгновений исчезает золотисто-зеленоватое свечение. «Помнишь, как лечил тебя?» «Конечно. Я все помню». Кивает она и краснеет. «Тебе было больно, а я спала». «Я могу исцелить себя сам». «Все равно стыдно», — крутит она головой. «Плохая из меня сиделка». «Не убивайся так. Ты здесь, а для меня это лучшее лекарство». Ее щеки розовеют от удовольствия. «Ох, Валерьян, напугал ты меня. Сначала это ранение, а вчера... Ты говорил так странно. Называл себя Ивановым, майором медицинской службы российской армии». «Какой майор? Нет в армии такого чина». Примечание. В описываемый период аналогично было и в реальной истории. Чину майора соответствовал капитан, который носил чистые погоны с одним просветом. А современному капитану соответствовал чин штабс-капитана, погоны с одним просветом и четырьмя маленькими звездочками. Конец примечания. «А еще утверждал, что у тебя взрослая дочь, которая учится в Московском университете». «Мда, снова накуролесил». «И меня не узнал. Загряжский упредил меня, что после ранения в голову человек может вести себя странно. Славно, что ты оправился, а все сказанное вчера не более чем бред». Глаза ее смотрят испытующе. Объяснение готово. Стоит мне кивнуть, и Ольга обрадуется. Досадный прокол спишут на ранение и забудут. Мы вернемся к прежним отношениям, но я не хочу ей лгать. Без вранья прожить невозможно, даже стремиться к этому не стоит. Врачей специально учат лгать, почти как артистов. Это необходимо. В ряде случаев больным не следует знать правду. Хороший врач врать умеет, чем и пользуется. Совесть его не мучит. Вранье входит в привычку и используется не только на работе. Профессиональная деформация личности. Все врачи циники, и я тоже. Без этого не выжить.